Глава 18. Столкновение. Часть 75. Стор Гендибаль подбирался к Гее так же осторожно, как Тревойс. Теперь, когда ее солнце выглядело внушительным диском и смотреть на него можно было лишь сквозь плотные фильтры, он сделал еще одну остановку, чтобы поразмыслить. Сура Нови сидела рядом, время от времени робко поглядывая на него. Наконец она решилась спросить.
— Господин!
— Что, Нови? — безразлично отозвался Гендибаль.
— Вы несчастны?
— Нет, я задумчив. Помнишь это слово? Пытаюсь решить, то ли быстрее двигаться вперед, то ли выждать подольше. И хватит ли мне храбрости, Нови?
Я думаю, вы всегда очень храбрый, господин.
Но порой храбрость означает глупость, не так ли? Нови улыбнулась.
Как господин ученый может быть глупым? А это солнце или нет, господин?
Она указала в иллюминатор. Гендибаль кивнул. После нерешительной паузы Нови спросила.
— А это то самое солнце, что освещает Трентер? Думское солнце?
— Нет, Нови, — ответил Гендибаль. — Это совсем другое солнце. Солнц очень много, их миллиарды.
— А-а-а! В голове-то я это знала, но никак поверить не могла. Как это получается, господин, что головой знаешь, а не веришь?
Гендибаль едва заметно улыбнулся. «В твоей голове, Нови», — начал Гендибаль, сказав это, автоматически скользнул в ее сознание, по привычке нежно погладив его для начала. Так он делал всегда, чтобы успокоить ее, прогнать тревогу. Потом он собирался выйти и вовсе не намеревался задерживаться в сознании Нови надолго, если бы нечто не заставило его задержаться. То, что он ощутил, не поддавалось описанию, не укладывалось не только в ментальные термины, но и ни в какие вообще. Поэтически говоря, сознание Нови светилось тихим, легким, едва заметным светом. Это было возможно в единственном случае, если поблизости находилось ментальное поле, столь слабое, что Гендибаль при всей своей подготовке и способностях вряд ли бы заметил какое-либо воздействие. Нови, «Как ты себя чувствуешь?» — резко спросил он. Она широко раскрыла глаза.
«Хорошо, господин».
«У тебя не кружится голова? Закрой глаза и не двигайся, пока я не скажу «можно».» Она послушно закрыла глаза. Гендибаль старательно, осторожно стер все внешние ощущения, успокоил ее мысли, убаюкал эмоции, принялся скользить по поверхности. Нет, он не чувствовал ничего, кроме сияния. А оно было таким слабым, что он был готов убедить себя, что ему это только кажется. «Можно», — сказал он, и Нови открыла глаза. «Как ты себя чувствуешь, Нови?»
«Очень спокойно, господин. Я как будто отдохнула».
Явно воздействие было слишком незначительным и пока не вызвало никаких изменений. Он повернулся к компьютеру и принялся сражаться с ним. Гендибаль был вынужден признаться самому себе, что пока не слишком ловко управляется с этим компьютером. Может быть, дело было в том, что он слишком сильно привык пользоваться своим сознанием напрямую, а тут присутствовал элемент посредничества. Но искал он сейчас не чужеродное сознание, а чужой корабль, который как раз легче было найти с помощью компьютера. И он нашел его, именно такой, какой предполагал найти. Корабль находился примерно в полумиллионе километров и по конструкции очень напоминал его собственный, но был больше и сложнее. Обнаружив корабль с помощью компьютера, Гендибаль мог перейти к тому, чтобы обследовать его посредством собственного сознания. Он послал концентрированный пучок ментальных лучей и ощупал им корабль изнутри и снаружи. Затем он послал импульс своего сознания к планете Гея, преодолел несколько миллионов километров пространства и вернулся, так и не сумев определить, что же было источником поля — планета, корабль или то и другое. Он сказал: «Нови, сядь, пожалуйста, ко мне поближе».
«Господин, есть опасность?»
«Тебе не стоит волноваться, Нови. Я позабочусь о том, чтобы ты была жива и здорова».
«Господин, я не боюсь за то, чтобы я была жива и здорова. Если есть опасность, я хочу суметь помочь вам».
Гендибаль смягчился. «Нови, ты уже помогла. Благодаря тебе я узнал об одной мелочи. А узнать было крайне важно. Без тебя я бы попался в ловушку, а выбираться было бы тяжко».
«Это я своей головой сделала, господин. Как вы объясняли?»
— потрясенно спросила Нови. «Именно так, Нови. Ни один прибор не сумел бы сравниться с твоим сознанием. Даже мое сознание не могло бы. Оно чересчур сложное». Лицо Нови озарила радостная улыбка.
«Я так рада, что смогла помочь!»
Гендибаль улыбнулся и кивнул. «К сожалению, — подумал он, — понадобится и другая помощь. А как не хотелось никого просить о помощи! Это было и его дело, и только его. Увы, к месту событий спешили другие». Часть 76. А на Тренторе Квиндер Шендес все с большим трудом выносил груз ответственности поста первого оратора. С тех пор, как корабль, унесший Гендибаля, растаял в черноте небес, он не созывал заседаний стола и пребывал в постоянных размышлениях. Мудро ли он поступил, разрешив Гендибалю лететь в одиночестве? Да, Гендибаль — блестящий оратор, великолепный менталист, но он может переоценивать себя. Самонадеянность — вот его главный порог. А мой, — горько подумал Шендес, — старческая усталость. Снова и снова приходил ему на память Примпалвер, который носился из конца в конец галактики, чтобы все поставить на свои места. И Шендесу казалось теперь, что это было жутко опасно. Разве способен еще кто-то сравниться с Примпалвером? Даже Гендибаль? И потом Палвер брал с собой жену. Да, Гендибаль взял с собой эту думлянку, но разве можно ее принимать всерьез? Жена Палвера и сама была оратором, кстати, неплохим. Шендес чувствовал, как с каждым днем стареет все сильнее, ожидая весточки от Гендибаля. А весточки все не было, и с каждым днем росло его беспокойство и тревога. Нужно было послать целую флотилию. Нет, стол не позволил бы. И все-таки Он спал тяжелым сном, когда, наконец, пришел сигнал. Ночь была ветреная, и Шендес заснул с трудом. Как ребенку ему все слышались какие-то голоса в завывании ветра. Перед тем, как заснуть, он убаюкал себя сладостной мечтой об отставке, мечтой, далекой от реальности. Делорми была бы тут как тут. Он почувствовал сигнал и проснулся. Сел в кровати.
«У тебя все в порядке, мальчик?»
— спросил он.
«В полном порядке», — ответил Гендибаль. «Не хотите ли наладить визуальную связь для полноты общения?»
«Может быть, но немного попозже», — ответил Шендес. «Сначала расскажи, каково положение».
Гендибаль почувствовал, что Шендес только что проснулся, и как сильно он устал и постарел за последние дни. Поэтому решил говорить осторожно и бережно.
«Я нахожусь в окрестностях обитаемой планеты Гея, название которой, насколько мне известно, не значится ни в одном из галактических перечней».
«Это мир тех, кто трудился над сохранением плана? Мир антимулов?»
«Вероятно, первый оратор. Можно это предполагать. Во-первых, корабль, на борту которого Тревейс и Пилорет вплотную подошел к Гее и, скорее всего, совершил там посадку. Во-вторых, здесь, в космосе, примерно в полумиллионе километров от меня, находится военный корабль Первой Академии».
«Да, столь сильный интерес вряд ли без причины».
«Первый оратор, интересы не могут быть независимыми. Я нахожусь тут, поскольку слежу за Тревейзом. Военный корабль Академии может находиться тут по этой же самой причине. Остается только понять, зачем здесь Тревейз».
«Собираешься последовать за ним на планету?»
«Я обдумывал такую возможность, но кое-что случилось. Сейчас я нахожусь в 100 миллионах километров от Геи и ощущаю в пространстве вокруг себя ментальное поле. Однородное и очень слабое. Сам бы я не узнал о его наличии, если бы не обнаружил воздействие на сознание думлянки. У нее необычное сознание. Я именно поэтому согласился взять ее с собой».
«Значит, ты был прав, поступив так. Знала об этом оратор Делорми? Как ты думаешь?»
«Когда настаивала, чтобы я взял думлянку с собой? Вряд ли. Но я рад, что этим воспользовался первый оратор».
«Рад, что все так вышло. Ты думаешь, источником поля является планета Гея?»
«Чтобы убедиться в этом, нужно произвести замеры в далеко отстоящих друг от друга точках пространства и выяснить, обладает ли поле сферической симметрией. Единичная проба, которую я пока успел произвести, показала, что это вероятно, но пока не точно. Проводить более подробное обследование мне показалось небезопасным в присутствии военного корабля Первой Академии».
«Убежден, он не представляет опасности».
«Может быть. Но я пока не уверен в том, что корабль не является источником поля, первый оратор».
«Но как они...»
«Первый оратор, позвольте прервать вас. Мы ничего не знаем об успехах, достигнутых Первой Академией в области техники.
Они ведут себя с вызывающей самоуверенностью и могут преподнести нам массу сюрпризов. Очень может быть, что они постигли тайны менталики с помощью каких-то своих приборов. Короче говоря, первый оратор, я столкнулся либо с их менталикой, либо с менталикой планеты. Если источник поля — корабль, то их менталика слишком слаба, чтобы остановить меня. Но ее может хватить, чтобы затормозить мои действия, и тогда они смогут уничтожить меня с помощью физического оружия, которого на корабле предостаточно. С другой стороны, если источником поля является планета, само наличие поля на таком расстоянии от нее может означать, что около ее поверхности оно весьма интенсивно, гораздо сильнее, чем я смогу вынести и побороть. В обоих случаях необходимо создать общую сеть, и в случае необходимости все резервы Трентера должны быть предоставлены в мое распоряжение.
Первый оратор опешил.
Общая сеть? Но мы никогда не пользовались ею. Даже не думали об этом никогда. Только во времена Мула.
Нынешний кризис будет посерьезнее того, что был во времена Мула, первый оратор.
Не уверен, что стол согласится.
Не думаю, что вам стоит спрашивать их согласия, первый оратор. Вы должны объявить чрезвычайное положение.
На каком основании?
Расскажите им то, что я вам рассказал, первый оратор.
Оратор Делорми скажет, что вы трус и дилетант, сошедший с ума от страха.
Гендибаль ответил не сразу.
Да, она запросто может сказать что-нибудь в таком духе, первый оратор, но пусть говорит все, что ей вздумается. Я переживу. На карте сейчас не моя гордость, не мое самолюбие, а само существование Второй Академии.
Часть 77. Харла Брана угрюмо улыбнулась, и морщины глубже залегли на ее грубом некрасивом лице.
«Думаю, пора покончить с этим. Я готова встретиться и сразиться с ними».
«Вы все еще уверены в том, что делаете?» — спросил Кадел.
«Если бы я на самом деле сошла с ума, Лайона, разве вы бы настаивали столь упорно на том, чтобы остаться со мной на этом корабле?»
Кадел пожал плечами. «Видимо, я остался здесь для того, чтобы попробовать остановить, переубедить вас как минимум, замедлить ваши действия, пока вы не зашли слишком далеко. Но, конечно, если вы не сошли с ума, что тогда?»
«Тогда мне не хотелось бы, чтобы только вы одна стали достоянием будущей истории. Пусть тогда знают, что я тоже был рядом с вами и гадают, кому принадлежит заслуга. А? Умно, Лайона, умно. Но совершенно напрасно. Я столько времени стояла за чужим троном, являя реальную силу, что вряд ли кто-то поверит, что я с кем-то поменялась ролями во время собственного правления.
Поживем, увидим».
«Увидим? Вряд ли. Исторической оценке суждено появиться лишь тогда, когда нас с вами уже не будет на этом свете. Как бы то ни было, я не боюсь. Ни за свое место в истории, ни за это».
Она ткнула указательным пальцем в видовой иллюминатор.
«Корабль Компора», — сказал Кадел.
«Верно, корабль Компора»,
— кивнула Брана.
«Но Компора там нет. Один из наших разведчиков наблюдал пересадку.
корабль Компора встретился с другим кораблем. Компор перешел в этот корабль, а двое перешли в его корабль.
Бранна довольно потерла руки.
Тревейс сыграл свою роль замечательно. Он стал моим громоотводом. Он помог мне понять, откуда ударила молния. Корабль, встретившийся с кораблем Компора, из Второй Академии.
«Интересно, откуда у вас такая уверенность?» — спросил Кадел, вынув изо рта трубку и набивая ее новой порцией табака.
«Все очень просто. Я давно начала задумываться над тем, не находится ли Компор под контролем Второй Академии. Уж больно гладенько у него жизнь текла. Все просто-таки ложилось к его ногам. И потом такие блестящие успехи в гиперпространственных гонках. То, что он предал Тревейза, в принципе, можно объяснить самой обычной подлостью амбициозного политика. Но сделал он это со столь исключительной последовательностью и скрупулезностью, что мне увиделось за этим нечто большее, чем только амбиции.
Догадки. Всего лишь догадки, мэр.
Догадки превратились в уверенность, когда ему удалось проследить за кораблем Тревейза после серии прыжков.
Ему помогал компьютер, мэр. Брана, откинув голову, расхохоталась.
«Дорогой мой Лайона, вы настолько погрязли в изобретении всяких хитростей, что просто забыли, насколько удачны могут оказаться самые тривиальные уловки. Я послала Компора следить за Тревейзом, но не потому, что мне это было так безумно необходимо. Какая в этом была нужда? Как бы ни старался Тревейз держать в секрете свои передвижения, он все равно засветился бы в каком-то мире, не относящемся к Академии. Его современнейший корабль — ярко выраженный акцент. Деньги — валюта Академии. Он тут же привлек бы к себе внимание. А в случае опасности он незамедлительно обратился бы к представителям Академии за помощью, что, собственно, и сделал на Сейшеле. Ведь мы сразу же узнали обо всем, что он там делал, незамедлительно и без всякой помощи Компора. — Нет, — задумчиво продолжала она, — Компор был послан для того, чтобы засветить Компора же. И это нам удалось, потому что его компьютер был с маленьким дефектом. Все было в порядке, вот только за серией прыжков он с его помощью ну никак не смог бы проследить. Однако это ему легко удалось.
— Я смотрю, вы мне о многом не говорите, мэр. — Пока почему-то не решаетесь сказать то, что должны.
Я скрываю от вас только то, Кадел, что вам знать не обязательно. Я отдаю вам должное и пользуюсь вашей помощью, но у моего к вам доверия есть жесткие границы, так же, как у вашего ко мне. И не вздумайте отрицать.
«Не собираюсь», — сухо отозвался Кадел. «И надеюсь когда-нибудь напомнить вам об этом. Но, может быть, у вас найдется еще что-нибудь сообщить мне из того, что мне позволено знать сейчас. Естественно, если Компор — человек Второй Академии, то и корабль оттуда. Это ясно».
«Ну, до чего же приятно с вами говорить, Лайона. Вы потрясающе догадливы. Как видите, Вторая Академия даже не пытается замести следы. Они рассчитывают, что, когда понадобится, сумеют сделать это, но это не так. Разве Второй Академии могло такое в голову прийти? Воспользоваться кораблем чужой конструкции, даже не зная, что мы имеем полную возможность определить, где он произведен, по типу использования энергии, если бы ее люди не были уверены, что запросто могут стереть любые воспоминания из любого сознания. И что же? Нашему разведывательному кораблю удалось выявить тип корабля, который приблизился к кораблю Компора за считанные минуты.
И теперь, вероятно, Вторая Академия сотрет знания об этом?
Если сумеет, — отрезала Брана. Но они могут обнаружить, что положение дел несколько изменилось,
— Кадел сказал. Ранее вы утверждали, что знаете, где находится Вторая Академия. Вы сказали, что покончите с Гей, а потом приметесь за Трентер. Из этого я заключаю, что тот другой корабль с Трентера.
Верно, заключаете. Удивлены?
Не очень, — медленно покачал головой Кадел. Эблинг, Мисс, Торон и Байта Даррелл, все они побывали на Трентере в то время, когда был положен конец деяниям Мула. Аркади Даррелл, внучка Байты, родилась на Трентере и побывала там снова, после чего мы считали, Вторая Академия была уничтожена. В ее романе фигурирует некто Примпалвер, представившийся тренторианским торговцем. Он сыграл ключевую роль в развитии событий и появлялся везде в самое подходящее время. Вполне очевидно, что Вторая Академия могла располагаться на Трентере. Там в свое время жил Гарри Селдон, который создал обе Академии.
Да, удивительно, очевидно, никому и в голову не приходило. Вторая Академия позаботилась об этом. Именно поэтому меня и удивляет, что теперь они ведут себя столь самоуверенно.
Кадел высказал предположение. «Может быть, нам не стоит с такой готовностью принимать их версию происходящего. Но, как вы думаете, откуда узнал Тревис, что Вторая Академия до сих пор существует? И почему его не остановили?» Брана подняла руку с растопыренными пальцами и стала по очереди загибать их.
«Во-первых, Тревис крайне необычный человек. Есть в нем что-то особенное, несмотря на его горячность, дерзость и опасную неспособность верно оценивать реальность. В чем именно состоит его исключительность, я до сих пор не поняла. Во-вторых, Вторая Академия не бездействовала. Компор все знал и висел у Тревиса на хвосте, а в конце концов выдал его мне. Они понадеялись, что Тревиса заставлю замолчать я, а им и вмешиваться не придется. В-третьих, когда я приняла не совсем те меры, которые от меня ожидали, не казнила Тревиса, не засадила за решетку, не отдала распоряжение применить психозондирование, а просто-напросто вышвырнула его в космос. Вторая Академия забеспокоилась. Они решились на откровенное действие, послали свой корабль за ним вдогонку. «О, мой восхитительный громоотвод!» — закончила она, растянув губы в злорадной усмешке.
«Каков же будет наш следующий шаг?» — спросил Кадел.
«Мы сразимся с этим человеком из Второй Академии. Мы уже постепенно подбираемся к нему».
Часть 78. Гендибаль и Нови сидели рядышком и смотрели в иллюминатор. Нови была напугана. Гендибаль прекрасно видел это, видел, как она всеми силами старается побороть страх. Но он ничем не мог помочь ей, поскольку считал нецелесообразным как-либо касаться сейчас ее сознания. Нельзя было вуалировать ее реакцию на воздействие слабого ментального поля, окружавшего их. Военный корабль Академии медленно приближался. Медленно, но верно. Он был большой. Команда не меньше 6 человек. Оружие там было вполне достаточно для того, чтобы не только защитить себя, но в случае необходимости разбить в пух и прах весь флот Второй Академии, если, конечно, учитывать только физическую мощь. Поведение корабля позволяло кое о чем задуматься. Даже если бы он был источником ментального поля, вряд ли бы он стал лезть в пасть Второй Академии столь легкомысленно. Могло это быть по неведению? Могло. И у неведения могло быть несколько степеней. Либо капитан корабля не знал о том, что компора сменили, либо не знал, что сменил его сотрудник Второй Академии, либо понятия не имел, что такое сотрудник Второй Академии. Либо Гендибаль старался учесть все варианты. Корабль таки является носителем ментального поля, и именно поэтому идет вперед столь самоуверенно. А уж это могло означать одно из двух. Либо его ведет некто, страдающий манией величия, либо корабль несет оружие гораздо более могущественное, чем мог себе представить Гендибаль. Варианты, варианты. До окончательного вывода было еще далеко. Он внимательно исследовал сознание Нови. Нови не способна была сознательно реагировать на воздействие ментального поля. Гендибаль мог, но его сознание не могло регистрировать столь слабое поле, как дано было Нови. Этот парадокс следовало изучить в будущем. Результаты, возможно, превзошли бы все ожидания, и, в принципе, это было намного важнее приближающегося к ним корабля. На самом деле Гендибаль еще тогда, когда впервые ощутил красоту, простоту и симметрию сознания Нови, интуитивно почувствовал, какие громадные возможности оно таит в себе, и испытал тихую гордость. Вот какая у него превосходная интуиция. Ораторы всегда кичились своими интуитивными способностями, но не была ли интуиция подменой возможности замерять ментальное поле физическими методами? Как легко прикрывать невежество мистическим словом «интуиция»? Как долго еще можно было продолжать переоценивать менталику и недооценивать физику? Слепая гордыня. Но когда я стану первым оратором, — думал Гендибаль, — все переменится, все будет иначе. Нужно будет сузить пропасть между Второй Академией и Первой, и Вторая Академия больше не столкнется с угрозой уничтожения даже тогда, когда монополия на менталику хотя бы немного ускользнет из ее рук. А она начинала ускользать. Либо Первая Академия достигла в этой области определенных успехов, либо образовался альянс Первой Академии с антимулами. Эта мысль пришла ему в голову впервые. Он вздрогнул, поежился. Мысли проносились в его сознании с быстротой, свойственной ораторам. Он размышлял, ни на секунду не выпуская из поля зрения сознания Нови. А оно по-прежнему светилось, но свечение не усиливалось по мере приближения корабля Первой Академии. Само по себе это вовсе не означало, что корабль не является носителем ментального поля. Достоверно известно, что ментальное поле не подчиняется закону прямой пропорциональности, и его интенсивность не возрастает по мере сокращения расстояния между эмиттером и реципиентом. В этом состояло его отличие от электромагнитного и гравитационного полей. Но полной независимости от расстояния не было. Реакция сознания Нови должна была демонстрировать выявляемое нарастание свечения по мере приближения военного корабля. хотя бы какое-то нарастание. Как же могло случиться, что за 5 столетий ни один сотрудник Второй Академии, начиная с самого Гарри Селдона, ни разу не задумался о выявлении наличия взаимосвязи между интенсивностью менталики и расстоянием? «Нет, игнорированию физики должен быть положен конец», — мысленно поклялся Гиндибаль. «Если военный корабль был носителем ментального поля, и летящие на нем не сомневались, что движутся навстречу сотруднику Второй Академии, разве не должны они были увеличить интенсивность поля до максимума, прежде чем начать сближение?» Тогда бы сознание Нови обязательно зарегистрировало усиление воздействия. Но этого не происходило. Гиндибаль уверенно исключил возможность наличия ментального поля у корабля. Нет, приближался он исключительно по неведению, и как физическую угрозу его необходимо было обезвредить. Ментальное поле, конечно, никуда не делось, но исходить оно могло только от Геи. Ничего особо приятного в этом не было, но сейчас корабль был ближе и важнее. Надо было избавиться от него, а потом устремить свое внимание к миру антимулов. Гиндибаль ждал. Корабль должен был либо произвести какое-то действие, либо подойти настолько близко, чтобы Гиндибаль обрел возможность действовать решительно и быстро. Корабль медленно шел на сближение, потом все быстрее и быстрее, но не предпринимал ровным счетом ничего. Наконец Гиндибаль решил, что теперь силы его удара будет достаточно. Те, что на борту корабля, не ощутят ни боли, ни других неприятных ощущений. Просто обнаружат, что мышцы спины и конечностей почему-то не совсем охотно реагируют на их желание что-либо сделать. Гиндибаль сузил, сфокусировал ментальное поле, излучаемое его сознанием. Набрав интенсивность, оно пересекло расстояние между кораблями со скоростью света, и Гиндибаль тут же отпрянул, пораженный до самой глубины души. Корабль Академии был защищен мощным ментальным экраном, плотность которого нарастала параллельно интенсивности ментального поля Гиндибаля. Нет, не по неведению шел к нему этот корабль. Он обладал неожиданным оружием, хорошо, если пассивным. Часть 79.
«Ага», — довольно проговорила Брана. «Он попытался атаковать Лайона. Смотрите».
Стрелка психонометра дрогнула, пошла вверх и затрепетала. Разработка противоментального экранирования шла уже 120 лет. Ученые Академии занимались этим в обстановке строжайшей секретности, разве что только разработка психоистории группы Гарри Селдона могла тягаться с ним в этом. 5 поколений ученых трудились над поэтапной модернизацией устройства, принцип которого не был подкреплен фундаментальной теорией. Трудно было судить, добились бы они успеха, не будь изобретен психонометр, прибор, способный определять эффективность действия ментального экрана. Никто не мог объяснить, как он работает, но все говорило о том, что это устройство, способное измерять неизмеряемое и выдавать в цифровом выражении неисчислимое. У Брана было сильное подозрение, которое с ней разделяли и некоторые ученые, что если бы когда-нибудь Первой Академии удалось постичь принцип действия психонометра, она сравнялась бы со Второй Академией по способности управлять сознаниями. Но это в будущем. В настоящее время хватало и экрана, за которым стояло грандиозное превосходство по физическому оружию. Брана послала сигнал, Запись синтезированного мужского голоса, звучавшего плоско и мертвенно. «Вызываю корабль «Яркая звезда» и членов его экипажа. Вы силой захватили корабль флота Федерации Академии, совершив пиратский налет. Вам предписывается сдать корабль и немедленно сдаться самим. В противном случае будет начата атака».
«Мэр Терминуса Брана», —
зазвучал голос отвечавшего,
— «я знаю, что вы на корабле. Пиратского налета на яркую звезду не было. Меня пригласил на ее борт капитан корабля Мунли Компорс Терминуса. Я прошу вас вступить со мной в переговоры для обсуждения вопросов чрезвычайной важности для нас обоих». Кадел наклонился к Брану и прошептал:
«Позвольте мне поговорить с ним, мэр». Она резко отстранила его рукой.
«Это мое дело, Лайона».
Настроив передатчик, она заговорила голосом не менее грозным и лишенным эмоций, чем только что звучавший синтезированный.
«Человек Второй Академии, осознайте свое положение. Если вы не сдадитесь немедленно, мы взорвем ваш корабль. Мы готовы сделать это. Мы ничего не теряем. Вы нужны нам как источник информации. Мы знаем, что вы с Трентера, и как только мы расправимся с вами, мы расправимся и с Трентером. Мы не против того, чтобы дать вам время на раздумья, но долго слушать вас не станем, поскольку сказать вам... по сути, нечего».
«В таком случае, — сказал Гендибаль, — позвольте мне высказаться быстро и только по делу. Ваше поле несовершенно и не может быть совершенным. Вы переоценили его возможности и недооценили мои. Я могу захватить и взять под контроль ваше сознание. Не так легко, конечно, как если бы у вас не было защитного экрана, но достаточно легко. Как только вы попытаетесь применить оружие, я нанесу удар, и вот что советую понять. Не будь у вас экрана, я бы видоизменил ваше сознание мягко, не причинив вам никакого вреда. При наличии экрана я вынужден буду нанести сокрушительный удар. Сделать такое я способен, но не ждите от меня ни жалости, ни снисхождения. Ваше сознание будет поражено необратимо и жестоко. Другими словами, вы не сможете мне помешать. Наоборот, я помешаю вам и буду вынужден сделать худшее, чем просто убить вас. Вы превратитесь в безмозглых скотов. Хотите рискнуть?» Брана сказала:
«Вы знаете, что не можете сделать того, о чем говорите.
Следовательно, вы хотите рискнуть. Учтите, я вас предупредил». Кадел снова наклонился к Брану и хрипло прошептал:
«Ради Селдона, мэр!»
Примерно секунда прошла, и ответ Гендибали долетел до военного корабля: «Я слежу за вашими мыслями, Кадел. Не стоит шептаться. Я слежу также и за мыслями мэра. Она пока не приняла решение, поэтому не паникуйте раньше времени. Я прекрасно знаю, ваш экран недостаточно прочен. В нем есть прореха».
«Его интенсивность можно увеличить», — возразила мэр.
«Так же, как и мое ментальное могущество», — парировал Гендибаль.
«Может быть. Но я сижу здесь спокойно и управляю физическими приборами, обеспечивающими действие экрана, и заниматься этим могу сколь угодно долго.
Вам же для пробивания экрана надо применять ментальную энергию. Вы устанете.
«Пока не устал», — заявил Гиндибаль. «Уже сейчас ни один из вас не способен отдать ни единого приказа никому из членов команды вашего корабля и других кораблей. Я держу вас под контролем и пока, повторяю, не причиню вам вреда, но не делайте попыток выйти из-под контроля». Иначе мне придется усилить интенсивность моего ментального поля, и последствия будут именно такими, как я обещал.
«Я подожду»,
— сказала Брана, демонстративно сложив руки на груди.
«Вы устанете, а когда устанете, приказы будут отданы. Мы не станем уничтожать вас. Вы к тому времени будете совершенно безвредны». Я отдам приказ об уничтожении Трентера. Весь флот Академии выступит против него. Хотите спасти ваш мир? Сдавайтесь. Вашей организации не уцелеть во время этой оргии разрушения, как в дни Великого Побоища.
А вам не кажется, мэр, что я успею уничтожить вас, как только почувствую первые признаки усталости и тем самым спасу свой мир?
Вы этого не сделаете. Ваша главная цель — сохранить план Селдона. Уничтожив мэра Терминуса, вы нанесете удар по престижу Первой Академии, всеобщей вере в нее. Ее могущество дрогнет, а это вызовет колоссальный прилив воодушевления ее врагов по всей галактике. Следствием явится такой грандиозный разрыв в ткани плана, что для вас это окажется не менее ужасно, чем уничтожение Трентера. Все равно вы должны будете сдаться.
Я могу вас уничтожить. Хотите поспорить? Брана сделала глубокий вдох, грудь ее колыхнулась, и она медленно с натугой выдохнула.
«Да!»
— решительно проговорила она. Кадел мертвенно побледнел. Часть 80. Гиндибаль разглядывал изображение Брана, визуализированное им в воздухе неподалеку от стены отсека. Действие экрана сказывалось. Изображение было зыбким, слегка подрагивало. Фигура мужчины, сидевшего рядом с Брана, была почти неразличима. Гиндибаль на него свою энергию не тратил. Все его внимание, все силы были сконцентрированы на Мэри. Точности ради, надо сказать, что она его изображение не видела и не могла знать, что он тоже не один, что у него есть спутница. Брана не могла видеть выражение лица Гиндибаля, его движений и делать какие-либо выводы на этом основании. В этом отношении преимущество было на его стороне. Он сказал ей чистую правду. Он действительно мог превратить ее в кусок мяса за счет колоссальных затрат ментальной силы и при этом необратимо поразить ее сознание. Но не лгала и она. Уничтожить ее означало нанести сокрушительный удар по плану, сродни удару мула. Даже хуже, ведь теперь игра зашла слишком далеко, и оставалось гораздо меньше времени на обдумывание контратаки и последующих шагов для выправления ситуации. Хуже того, существовала Гея, таинственная, непознанная, испускавшая слабое, изматывающее ментальное излучение. На мгновение он коснулся сознания Нови, чтобы убедиться, что оно все еще светится. Да, оно светилось, и никаких перемен не произошло. Нови обернулась, хотя не могла ощутить прикосновение Гиндибаля, и спросила.
— Господин! Вон там, у стены, какой-то бледный туман. это с ним вы говорите?
Вероятно, за счет контакта с его сознанием она увидела дымку. Гендибаль приложил палец к губам.
Не бойся, Нови. Закрой глаза, отдохни.
И потом сказал громче. Предположим, мэр, вы выиграете, и я сдамся. И что потом? В упоении самонадеянностью, напрасно положившись на ваш противоментальный экран, как на панацею, вы и ваши преемники предпримете губительно поспешные попытки распространить вашу власть на всю галактику. Сделав так, вы на самом деле оттянете сроки создания Второй Империи, поскольку также нарушите план Селдона. Брана сказала:
«Я совсем не удивлена, что вы не осмеливаетесь немедленно обрушить на меня свой удар. Видимо, вы уже поняли, что вообще не решитесь этого сделать».
«Не обольщайтесь», — ответил Гендибаль. «Слушайте меня. Большая часть галактики все еще не принадлежит Академии, и население там настроено против нее. Даже внутри Федерации есть области, где народ еще не позабыл дней своей независимости. Если Академия поспешит расправиться со мной, она избавит, излечит часть галактики от пассивности, разъединения и слабости. Вы спровоцируете ваших противников на объединение, начнется мятеж внутри Федерации и за ее пределами.
«Вы грозите мне пучком соломинок», — фыркнула Брана. «У нас достаточно сил, чтобы поразить всех врагов. Даже если бы против нас объединилась вся галактика, нет проблем».
«Проблем нет пока, мэр. Не заблуждайтесь. Не делайте скоропалительных выводов. Не полагайтесь на то, что лежит на поверхности. Вы можете провозгласить создание Второй Империи, но сохранить ее удержать не сумеете. Каждые 10 лет вам придется завоевывать ее заново.
Ну что ж, будем заниматься этим, пока наши противники не устанут. Как устанете вы?»
«Не устанут они. И я не устану». «Нет, такое не сможет продолжаться долго. Существует другая, более опасная угроза — псевдоимперии, которую вы собираетесь провозгласить. Такая империя будет держаться только за счет превосходящей физической мощи. Вам нужно будет постоянно поддерживать состояние боевой готовности, и генералы Академии впервые в истории обретут более высокое и важное положение, чем гражданские власти. Ваша псевдоимперия распадется на милитаристские регионы, власть в которых возьмут в свои руки отдельные высокопоставленные военные. Наступит анархия. Вы скатитесь к варварству, которое может продлиться более 30 тысячелетий, предсказанных Селдоном в случае незапуска его плана в действие».
«Детские угрозы! Математическая основа плана Селдона всего лишь прогнозирует вероятности, но никак не неизбежность».
«Мэр Брана», — сурово проговорил Гендибаль, — «забудьте о плане Селдона. Вы не понимаете его математической стороны и не можете даже приблизительно представить, как это выглядит визуально. Вероятно, вам это и не нужно. Судя по тому, какой пост вы занимаете и удерживаете, вы опытный и удачливый политик. Даже более того, вы, отважный политик, решились на такое опасное пари. Послушайте своего опыта, своего политического чутья. Вспомните политическую и военную историю человечества, все то, что вам известно о людской природе, о том, как действуют, реагируют и взаимодействуют простые люди, политики и военные. И вы увидите, прав я или нет.
Даже если вы правы, человек из Второй Академии, мы должны рискнуть. Под мудрым руководством, при условии непрерывного развития и модернизации техники как в менталике, так и в физике, мы сумеем победить. Гэри Селдон не мог предвидеть такого прогресса. Никак не мог. Где в плане учтено создание в Первой Академии противоментального экрана? Да и вообще, зачем нам хотеть, чтобы план был? Мы рискнем основать Вторую Империю без него. Проиграть без него будет лучше, чем преуспеть при его наличии. Нам не нужна такая империя, где мы будем марионетками в руках тайных кукловодов из Второй Академии.
Вы говорите так только потому, что не понимаете, что будет означать такой проигрыш для народа галактики.
«Может быть», — упрямо мотнула головой Брана. «Вы начинаете уставать, человек из Второй Академии».
«Вовсе нет. И позвольте поговорить с вами о той альтернативе, которой мы пока не касались. Может быть, никому из нас не стоит сдаваться». Мы находимся в окрестностях планеты под названием Гея.
Мне это известно.
А известно ли вам, что, вероятно, именно там родился Мул?
Попробуйте подтвердить ваше заявление.
Планета окружена ментальным полем. Она родина множества мулов. Уничтожите Вторую Академию, станете рабами этой планеты мулов. Что плохого сделала вам Вторая Академия? Какой вред она вам причинила, помимо надуманного вами? А потом спросите себя, сколько горя вам принес мул?
«Пока, кроме необоснованных заявлений, я ничего от вас не слышу».
«Пока мы остаемся здесь, я ничего другого не могу вам предложить. Я предлагаю перемирие. Держите свой экран включенным, если не доверяете мне, но будьте готовы действовать вместе со мной. Давайте вместе приблизимся к этой планете». И когда вы убедитесь, что она опасна, я уничтожу ее ментальное поле, а вы отдадите приказ вашим кораблям захватить ее.
А потом?
Потом? Потом будет Первая Академия против Второй, без постороннего вмешательства. Будет честная схватка. Сейчас нам нет смысла драться. Обе академии в одинаковой опасности.
Почему вы не сказали об этом раньше?
Я думал, что и так сумею убедить вас в том, что мы не враги и могли бы сотрудничать. Поскольку это мне не удалось, я предлагаю хотя бы такое сотрудничество. Брана задумалась, склонив голову. Потом сказала...
«Вы хотите убаюкать меня колыбельной песенкой? Как вы, один-одинешенек, можете уничтожить ментальное поле целой планеты? Целой планеты мулов! Это настолько нелепо, что я не могу поверить в искренность вашего предложения».
«Я не один», — ответил Гиндибаль. — «За мной все могущество Второй Академии. Силы, переданные через меня, возьмут под контроль Гею. Кстати, если понадобится, Эти силы могут сделать так, что ваш пресловутый экран растает, как дым.
Если так, зачем вам моя помощь?
Во-первых, за тем, что одной ликвидации поля недостаточно. Вторая академия не может заниматься этим вечно, как и я не могу до конца своих дней танцевать с вами этот словесный минуэт. Нам нужно, чтобы в бой вступили ваши корабли. И потом, если я словами не могу убедить вас, что две академии не должны видеть друг в друге противников, может быть, совместное деяние жизненной важности убедит вас в этом. Там, где слова бесполезны, дела убедительнее. После долгой паузы Брана сказала: —